Шестое. Мунро.
Искать имя капитана Шарля Мунро в списке фамилий проводников было бесполезно по многим причинам, важнейшей из которых была его основательно подмоченная репутация. Мунро был внебрачным сыном фермера-шотландца и его прекрасной служанки-индианки и воспитывался в дикой северо-восточной провинции Кении. Отцу Мунро не повезло, его убили в 1956 году восставшие племена Мау-Мау. За 7 лет беспрерывных восстаний племен Мау-Мау было убито более 19 тысяч человек, среди которых было только 37 белых. Все убитые белые совершенно справедливо считались в большей мере жертвами обстоятельств, чем продуманной расовой политикой черных повстанцев. Вскоре мать Мунро умерла от туберкулеза, и осиротевший Мунро перебрался в Найроби, где в конце 50-х годов стал охотником-профессионалом, сопровождавшим группы туристов в буш. Именно в этот период Мунро присвоил себе звание капитана, хотя не служил в армии ни дня. Очевидно, вскоре развлечение туристов показалось Мунро недостойным занятием, потому что, по слухам, уже к 1960 году он переключился на переправку оружия из Уганды в только что ставшее независимым Конго. После того, как в 1963 году Моиза Чомбе выслали из страны, деятельность Мунро стала несовместимой с политикой нового правительства, и в конце того же года он был вынужден на время исчезнуть из Восточной Африки. Мунро снова появился в этом регионе в 1964 году в качестве белого наемника генерала Мабуту в Конго. Тогда Мунро служил в отряде полковника Хора, более известного под кличкой «Бешеный Майк». Оценивая Мунро, Хор говорил, что это был жестокий, ни перед чем не останавливающийся боец, хорошо знавший джунгли и чрезвычайно полезный в деле, если нам удавалось оторвать его от женщин. После операции «Красный дракон» и захвата Стэнливилля имя Мунро часто упоминалось в связи с дикими зверствами наемников в деревне Авакаби. Затем Мунро опять исчез на несколько лет. В 1968 году он объявился в Танжере, где жил в роскоши и был чем-то вроде местной знаменитости. Оставались неясными источники его доходов, которые, судя по всему, были довольно значительны. Поговаривали, что в 1971 году он снабжал мятежных суданских коммунистов оружием из ГДР. В 1974-75 годах помогал восставшим роялистам в Эфиопии, а 3 года спустя способствовал высадке французских десантников в заирской провинции Шаба. В результате столь многогранной деятельности Мунро в 70-е годы создалось удивительное положение. Будучи объявлен персоной нон-грата чуть ли не в 10 африканских государствах, он совершенно свободно разъезжал по всему континенту по поддельным паспортам. Фальшивые документы были в высшей степени прозрачным прикрытием. Все пограничники и таможенники знали его в лицо, но в равной мере боялись и пускать его в страну, и запрещать ему въезд. Иностранные горнодобывающие и иные компании, чувствуя настроение африканских властей, неохотно брали Мунро в проводники для своих экспедиций. К тому же Мунро требовал за работу во много раз больше других, и все же за ним сохранялась репутация человека, способного осуществить невозможное. Было известно, например, что в 1974 году он под чужим именем провел в Камерун 2 немецкие экспедиции, которые искали месторождение олова. В 1977 году он же был проводником в одной из экспедиций Сизар в Анголу в самый разгар вооруженного конфликта. На следующий год в Замбии он бросил другую экспедицию Сизар после того, как в Хьюстоне не согласились на предложенную им цену. Экспедицию пришлось отменить. Короче говоря, Мунро по праву был признан лучшим проводником, если предстояло опасное путешествие. Именно поэтому самолет «Стизер» совершил посадку в Танжере. В танжерском аэропорту самолет «Стизер» и его груз были оставлены за пограничным контролем, однако всех пассажиров, за исключением Эмми и экипаж, заставили вместе с личными вещами пройти через таможню. Йенсена и Левина увели на обыск, так как в их ручном багаже якобы обнаружили следы героина. Это нелепое происшествие было вызвано рядом, на первый взгляд, невероятных совпадений. В 1977 году таможенные службы США взяли на вооружение детекторы двух типов, в одном из которых использовался метод рассеивания нейтронов, а в другом — химический анализ паров. Оба устройства представляли собой ручные электронные приборы, выпускавшиеся по контракту компании «Хакамичи Электроникс». Уже в 1978 году зародилось сомнение в надежности их показаний. В ответ токийская компания предложила проверить приборы в других международных аэропортах, в том числе в Сингапуре, Бангкоке, Дели, Мюнхене и Танжере. Итак, мистер Хакамичи отлично разбирался в особенностях детекторов, которые использовались в Танжерском аэропорту. И, конечно, знал, что разные материалы, например, измельченные семена мака или мелко нарезанная репа, могут давать ложный положительный сигнал. А для того, чтобы разобраться, является ли положительный сигнал ложным или нет, требовалось не меньше 48 часов. Позднее выяснилось, что портфели Йенсена и Левина каким-то образом оказались немного обмазанными репой. И Йенсен, и Левин категорически отрицали, что имеют хоть какое-то отношение к запрещенному наркотическому препарату, и обратились за помощью в местное американское консульство. Но в любом случае вызволить ученых можно было лишь через несколько дней. Росс позвонила в Хьюстон Тревизу, и тот сразу понял, что все это трюки косоглазых и голландская селедка. Выход был один — продолжать экспедицию без Йенсена и Левина, в надежде, что со всеми задачами справятся оставшиеся. «Они думают, что этим остановят нас», — сказал Трэвис. «Но ничего у них не выйдет». «А кто будет заниматься геологией?» — спросила Росс. «Вы», — ответил Трэвис. «А электроникой?» «Вы же общепризнанный гений в электронике», — сказал Трэвис. «Но обязательно уговорите Мунро. В нем ключ к успеху». В сгущавшихся танжерских сумерках над хаотично разбросанными светлыми домиками района Старой крепости или Казбы поплыла песнь муэдзина, призывая правоверных к вечернему намазу. Раньше на минаретах мечети появлялся сам муэдзин, теперь же к совершению мусульманского обряда звали магнитофонная запись и мощные усилители. На веранде дома Мунро, откуда открывался вид на Казбу, сидела Карен Росс и терпеливо ждала, когда их соизволит принять сам хозяин. Рядом в кресле похрапывал, уставший от долгого перелета, Питер Эллиот. Они ждали уже 3 часа, и Росс стала не на шутку волноваться. Дом Мунро был выстроен в мавританском стиле, то есть почти без внутренних дверей, и легкий ветерок доносил голоса из других комнат. Говорили на каком-то азиатском языке. Одна из восхитительных марокканских служанок, которым у Мунро, казалось, не было числа, вынесла на веранду телефон и слегка поклонилась. Про себя Росс отметила изящество, ошеломляющую красоту и фиалковые глаза девушки, которой едва ли было больше 16. Тщательно подбирая английские слова, девушка сказала: «Вы можете связаться с Хьюстоном. Торги сейчас начнутся». Карен растолкала Питера. Тот сонно заморгал. «Сейчас начнутся торги», — сказала она. В доме Мунро Питера Эллиота поражало все. Он ожидал увидеть нечто вроде казармы, а здесь оказались изящные в мавританском стиле арки, украшенные тонкой резьбой, и ненавязчиво журчащие фонтаны со сверкавшими в солнечном свете струями. Потом в другой комнате он встретил японцев и немцев. Не скрывая недружелюбной настороженности, и те, и другие уставились на Эллиота и Росс, но Карен вдруг встала, бросила Питеру «прошу прощения», направилась к конкурентам и сердечно обняла молодого светловолосого немца. Расцеловавшись, они принялись весело болтать и вообще повели себя, как близкие друзья. Эллиоту такой поворот событий не понравился. Правда, его несколько успокоило, что японцы, все в одинаковых черных костюмах, тоже были явно недовольны. С удовольствием отметив про себя раздражение японцев, Эллиот позволил себе улыбнуться, выражая тем самым свое одобрение встрече старых друзей. Тем не менее, когда Росс вернулась, он требовательно спросил:
«Кто это?»
«Это Рихтер», — ответила Карен. «Самый блестящий знаток математической топологии в Западной Европе. Он специализируется в изучении n-мерных пространств. Его работы чрезвычайно изящны». Она улыбнулась. «Можно сказать, не намного хуже моих».
«Но он работает на консорциум?»
«Естественно. Он же немец».
«И вы с ним разговариваете?»
«А я рада такой возможности», — ответила Росс. «У Карла есть лишь один существенный недостаток. Он способен работать только с определенными данными. Берет то, что ему дают, и проделывает чудеса в n-мерном пространстве. У нас в Массачусетском технологическом был такой же профессор. Не оторвешь от фактов. Настоящий заложник реальности». Росс покачала головой.
«Он интересовался Эмми?»
«Конечно».
«И что вы ему сказали?»
«А я сказала, что она заболела и, скорее всего, умрет».
«И он поверил?»
«Увидим. А вот и Мунро».
В соседней комнате появился капитан Мунро.
Это был высокий, на вид очень крепкий мужчина с усами в полувоенной одежде защитного цвета. Он не выпускал изо рта сигару. Казалось, от внимательного взгляда его темных глаз ничто не может ускользнуть. Он что-то сказал японцам и немцам, и, судя по всему, тех слова Мунро не обрадовали. Через минуту Мунро вошел в комнату, где его ждали Росс и Эллиот, и широко улыбнулся.
«Итак, доктор Росс, вы собираетесь в Конго?»
«Собираемся, капитан Мунро», — сказала Росс. Мунро улыбнулся.
«Похоже, всем срочно понадобилось в Конго».
Затем последовал быстрый обмен несколькими фразами, из которых Эллиот не понял ровным счетом ничего. 50 000 американских в швейцарских франках против 0,02 от уточненного дохода от добычи за первый год», — проговорила Карен Росс.
Мунро покачал головой. 100 в швейцарских франках и 0,06 дохода за первый год с первичных залежей. В расчете на сырой продукт. Без скидки».
100 в американских долларах против 0,01 дохода за первый год со всех залежей с полным расчетом с места добычи.
«С места добычи? В самой середине этого проклятого Конго? Раз с места добычи, то на 3 года. А если вы прекратите работы?»
«Хотите долю, рискуйте. Учтите, Мабуто умен».
«Мабуто почти ничего не контролирует. А если я еще и жив, то только потому, что я не игрок и не люблю рисковать», — сказал Мунро. 100 против 0,04 за первый год, с первичных, со скидкой только на первую партию. Или я возьму ваши 0,02».
«Если вы не игрок, могу предложить выкупить все сразу за 200». Мунро покачал головой.
«В Киншасе вы платите больше только за право на геолого-разведочной работы».
«А в Киншасе инфляция. Цены растут на все, в том числе и на право на разведку. Но сегодня нижний предел прав на компьютерную разведку намного меньше 1000».
«Поверю вам на слово».
Мунро улыбнулся и снова направился в другую комнату, где его ждали японцы и немцы. «Им это знать ни к чему!» — вдогонку ему скороговоркой бросила Росс.
«О, я уверен, они и так все знают», — отозвался Мунро и вышел.
«Хапуга!» — тихо ругнулась Росс в спину Мунро и зашептала в телефонную трубку. «На это он ни за что не согласится». «Нет-нет, за такие деньги он не пойдет. Они очень хотят его нанять».
«Вы высоко цените его услуги», — заметил Эллиот.
«Лучше его никого не сыскать», — отозвалась Росс, продолжая что-то шептать в телефонную трубку. В соседней комнате Мунро с досадой качал головой, очевидно, не соглашаясь на предложение. Эллиот обратил внимание, как побагровел Рихтер.
«На какой CL вы рассчитывали?»
Мунро возвратился к Росс. «Меньше 1000».
«Это вы так говорите. И тем не менее вам известно, что там есть выход руды».
«Мне это неизвестно».
«Нужно быть большим дураком, чтобы тратить такие бешеные деньги на пустую прогулку в Конго», — сказал Мунро. «Не так ли?»
Карен Росс ничего не ответила. Она тщательно изучала искусную лепку на потолке.
«Сейчас Вирунга не очень похожа на парк. — продолжал Мунро. «Бунтуют кигане, они всегда были людоедами. Да и пигмеев уже не назовешь друзьями. За все наши хлопоты там запросто заработаешь стрелу в спину. Каждую минуту грозят взорваться вулканы, мухи ЦЦ, плохая вода, чиновники-взяточники. Не самое приятное место, чтобы стремиться туда без всяких причин, а? Может, вам лучше отложить свою поездку, пока все не успокоится?»
С последней фразой Мунро Питер Эллиот был совершенно согласен и не преминул об этом сообщить.
«Мудрый человек», — с широкой улыбкой раздражавший Росс сказал Мунро.
«Очевидно, мы не найдем условий, устраивающих обе стороны», — как бы подвела черту Карен Росс.
«Похоже, что так», — кивнул Мунро.
Эллиот решил, что переговоры окончательно сорвались. Он встал и протянул было руку Мунро, но тот уже снова исчез в соседней комнате, где все еще сидели японцы и немцы. «Наши дела идут на лад», — сказал Росс.
«Почему?» — не понял Эллиот. «Ему кажется, что он получит от вас столько, сколько захочет?»
«Нет. Он думает, что мы располагаем более точными данными о месторождении. Значит, скорее всего, мы первыми найдем рудное тело и расплатимся с ним».
Японцы и немцы поднялись и направились к выходу. На пороге Мунро обменялся рукопожатиями с немцами и церемонно поклонился японцам.
«Кажется, вы правы», — сказал Эллиот. «Он их отправляет ни с чем».
Но Росс помрачнела и нахмурила брови. «Нет, это невозможно», — сказала она. «Они не могут уйти просто так».
Эллиот растерялся окончательно. «Я думал, вы тоже хотите, чтобы они ушли».
«Черт!» — выругалась Росс. «Нас провели!» И она снова что-то зашептала в телефонную трубку. Теперь Эллиот даже не пытался ничего понять. Мунро закрыл дверь за последним из гостей, потом вернулся к Эллиоту и Росс и объявил, что ужин подан. Эллиоту это сообщение уверенности не прибавило. Ужин был подан по-мароккански. Все сидели на полу и брали пищу руками. Первым блюдом оказался толстяк, пирог с бараниной, луком и яблоками. Потом подали тушеное мясо.
«Значит, вы отказали японцам?» — спросила Росс.
«Сказали им нет?»
«Ну что вы, ни в коем случае!» — ответил Мунро. «Это было бы невежливо. Я сказал, что подумаю. Я и в самом деле подумаю».
«Тогда почему они ушли?»
Мунро пожал плечами. «Уверяю вас, я здесь ни при чем. Думаю, им что-то сообщили по телефону, и все их планы изменились».
Карен Росс бросила взгляд на часы. «Отличное мясо!» — сказала она, стараясь угодить хозяину.
«Рад, что вам понравилось. Это таджин, верблюжатина».
Карен Росс поперхнулась. Питер Эллиот заметил, что у него тоже аппетит поубавился. Мунро повернулся к Эллиоту.
«Я слышал у вас, профессор Эллиот, имеется горилла?»
«А откуда вам это известно?»
«Японцы сказали. Они от нее в восторге. Не могу сообразить, почему, но они прямо с ума посходили. Молодой человек с гориллой и молодая женщина, которая ищет
промышленные алмазы», — подсказала Карен Росс.
«Ах, значит, промышленные алмазы».
Мунро снова повернулся к Эллиоту.
«Люблю откровенный разговор. Алмазы — это потрясающе».
Судя по его поведению, самого главного ему не сказал никто.
Мунро решительно приступила к делу Росс. «Вы должны повести нас в Конго».
«В мире полно промышленных алмазов», — возразил Мунро. «Они есть в Африке, Индии, России, Бразилии, Канаде, даже в Америке, в Арканзасе, Нью-Йорке, Кентукки. Куда ни плюнь, везде алмазы, а вам непременно подавай Конго».
Хотя вопрос и не был высказан прямо, тем не менее он требовал ответа. «Мы ищем голубые алмазы, типа 2B, легированные бором», — объяснила Карен Росс. «С особыми полупроводниковыми свойствами. Они нужны в микроэлектронике».
Мунро погладил усы. «Голубые алмазы», — повторил он.
«Тут есть некоторый смысл».
Росс ответила, что смысл, безусловно, есть.
«А алмазы нельзя легировать самим?» — спросил Мунро.
«Нет. Многие пытались. Предлагалось несколько промышленных процессов легирования бором, но все они оказались трудновоспроизводимыми. Один такой процесс разработали американцы, другой — японцы. И те, и другие, в конце концов, отказались. Решили, что задача неразрешима.
«Значит, вам нужно найти источник природных алмазов».
«Правильно. Мне нужно попасть туда как можно быстрее», — не сводя с Мунро пристального взгляда, проговорила Росс.
«Но это само собой разумеется», — сказал Мунро. «Для нашего уважаемого доктора Росс дело прежде всего, да?»
Он прошелся по комнате, прислонился к одной из арок и бросил взгляд на ночной танжер.
«Это меня нисколько не удивляет. В сущности...»
Мунро прервала автоматную очередь. Он быстро нырнул за стену, посуда на столе разлетелась вдребезги, одна из служанок вскрикнула, а Эллиот и Росс бросились на мраморный пол. Пули свистели над головами, дождем сыпалась штукатурка, и только секунд через 30 воцарилась могильная тишина. Когда все кончилось, Эллиот и Росс, поглядывая друг на друга, неуверенно поднялись.
«Консорциум платит за мое гостеприимство», — ухмыльнулся Мунро. «Я их понимаю».
Росс стряхнула пыль с одежды и повернулась к Мунро. 5,2 против первых 200 без вычетов в швейцарских франках с поправками.
5,7, и я иду.
5,7. Решено. Мунро обменялся рукопожатиями с Росс Эллиотом и объявил, что ему нужно несколько минут на сборы, после чего он будет готов отправиться в Найроби. «Так просто?» — сказала Росс. Будто вдруг что-то вспомнив, она озабоченно посмотрела на часы.
«Вас что-то тревожит?» — спросил Мунро.
«Чешский АК-47», — сказала Росс. «В вашем доме».
Если Мунро и удивился, то не подал виду. «Лучше их забрать», — сказал он. У консорциума наверняка тоже припасено что-нибудь в этом роде. А в ближайшие несколько часов у нас будет дел по горло.
В этот момент издалека донес с собой полицейской сирены. Он приближался.
«Воспользуемся черным ходом», — сказал Мунро.
Через час все трое уже были в воздухе. Самолет взял курс на Найроби.